Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». И сегодня я предлагаю нам с вами открыть книгу, которую нам предлагает Сретенский монастырь и издательство «Олма Медиа Групп». Это издание продолжает собой серию, начатую книгой архимандрита Тихона Шевкунова «Несвятые святые и другие рассказы». И ее главная тема – промысл Божий в жизни человека. А книга, которую мы с вами сегодня открываем, принадлежит перу Олеси Николаевой, хорошо известного автора. В книгу «Небесный огонь и другие рассказы» вошли как новые произведения, так и уже успевшие полюбиться. Архимандрит Тихон Шевкунов, автор книги «Несвятые святые и другие рассказы», так характеризует Олесю. Олеся Николаева смогла, как никто другой, с открытым сердцем, сильно, живо, интересно и близко начать повествование о современных православных людях, о промысле Божьем, о чудесных историях. Научила нас любоваться нашими замечательными братьями и сестрами. За это, Олеся, огромное спасибо. Итак, вот такая рекомендация. А сейчас обращение к нам самой Олесе Николаевой. «Я понимаю, — пишет она, — это может быть сочтено нескромным, более того, дерзновенным и даже прелестным, с ударением на первом слоге, то есть в церковном смысле этого слова. Вот так и рассказывать чудесные истории, которые произошли с тобой или твоими близкими. Я знаю многих замечательных людей, ведущих духовную жизнь, и они остерегаются говорить о чудесах, которые случались в их жизни, считая это предметом очень личным, очень сокровенным. И тем не менее, взвесив все «за» и «против», я иду на риск, ибо всякие истории, свидетельствующие о действии промысла в мире и душе человека, о милости нашего Спасителя и Бога, о том, что творит Бог или кохочет, и тогда превышается естества чин, утешительны, радостны, духоподъемны. Философ Лосев рассматривал чудо как совпадение двух планов бытия, осуществляющееся в плане одной и той же личности. Это внутренний план личностной заданности, то есть замысла Божьего о человеке, творческой идеи, и план исторический, развернутый во времени и становлении, то есть план судьбы. Эти два плана вдруг соединяются в некоем неделимом образе. Личность вдруг хотя бы на минуту выражает и выполняет свой первообраз целиком, становится тем, что сразу оказывается и веществом, и идеальным первообразом. Это и есть настоящее место для чуда. Чудо – диалектический синтез двух планов личности, когда она целиком и насквозь выполняет на себе лежащее в глубине ее развития задание первообраза. Такие моменты открываются человеку в церкви, хранящей и являющей тайны Царствия Небесного, в церковных таинствах, богослужении и молитве. Но порой происходит это и в любви, и в ощущении надвигающейся смерти, и в момент решающего нравственного выбора, и в ликовании, и в скорби. И особенно явственно это происходит тогда, когда человек, обращаясь к Богу, начинает хотя бы чуть-чуть, хотя бы близоруко, хотя бы как сквозь мутное стекло смотреть на мир глазами веры, чувствовать свою непреложную связь с Творцом всяческих, просить у своего промыслителя помощи и ответа, и в конце концов получает их. Таким образом, вся жизнь верующего человека претворяется в развернутое, непрестанное чудо, в чтение удивительных словес, где ему, конечно, понятно далеко не все, а только отчасти, чуть-чуть, едва-едва. Каждый раз, даже в самом, казалось, маленьком случае, это явление славы Божией. Порой это невозможно воспроизвести на человеческом языке, это неописуемо. Порой это адресовано лично тебе, и если начнешь кому-нибудь в страхе, изумлении и трепете об этом рассказывать, собеседник может просто и не понять, а чего тут, собственно, чудесного. Так, как-то раз я приехала в Лавру к старцу архимандриту Кириллу. Меня одолел страшный недуг, бессонница. Ночью я засыпала, в лучшем случае на час-полтора, и вдруг, как бы от внутреннего толчка, просыпалась и, несмотря на изнуряющую усталость, уже не могла сомкнуть глаз. Так продолжалось почти 2 года. А тут еще добавилось то, что я перестала есть. Истощенная, одурманенная от своей немощи, я и предстала перед отцом Кириллом. Он выслушал меня, как всегда ласковый, любящий, сострадающий, дал мне коробку конфет и сказал: «Тебе нужен покой». «Батюшка, какой покой? Где же мне его взять? У меня семья большая, забот столько, страхов, трудов, суеты, страстей». «Тебе нужен покой», — повторил отец Кирилл. «Пойди сейчас к преподобному Сергию». В недоумении я вышла из его кельи. «Ну да, покой», — думала я. «Легко сказать. Что же мне сделать, чтобы его получить? Господи, погибаю!» С этими мыслями я и вошла в Троицкий храм. Как раз в этот момент священник начал читать Евангелие. Отрывок, который я не только, конечно же, знала, но помнила наизусть. И я замерла на пороге. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Слово «покой» ударило мне в сердце и наполнило его покоем. Слышанное мною много раз вдруг притворилось в живое слово – слово бытийное, несущее в себе реальность, слово исцеляющее, слово, обращенное лично ко мне. Забыть это или оставить в туне, мне кажется, актом неблагодарности. «Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя». Но есть и истории из церковной жизни забавные, нелепые, смешные. Их порой рассказывают друг другу монахи, священники, прихожане, и почему бы, слушая их, не улыбнуться в ответ? В древних патериках есть история про одного Авву, подвижника, человека святой жизни, который порой шутил и посмеялся над чем-нибудь со своими учениками. Его спросили: «Как же так?» А он ответил: «Если тетиву лука долго натягивать, она может лопнуть от напряжения, поэтому нужно время от времени ее ослаблять». Многие имена и названия в историях подлинные, но есть и такие, которые автор изменил. В данном случае для читателя это несущественно, а подлинных героев повествования убережет от любопытных глаз. Ко всему произошедшему и написанному здесь автору нечего больше прибавить, кроме как: «Господи, слава Тебе!» Надо сказать, что Олеся Николаева матушка, ее супруг отец Владимир Вигелянский. У супругов трое детей. В роду у отца Владимира было много священнослужителей. Казалось бы, он прервался. И все же по молитвам священнослужителей рода служение Богу возродилось. Повествование матушки Олеси — это насыщенная жизнь, конечно же, очень интересно для читателя, раскрывается на страницах книги. Многими-многими встречами, удивительными событиями, которые, как уже было сказано, раскрывают присутствие Божие в нашей жизни. И вот несколько страниц книги посвящены рождению младшей дочери отца Владимира и Олеси Николаевой и удивительной роли монаха Леонида. У гроба старца Серафима Тяпочкина состоялось их знакомство с монахом Леонидом, его послушницей, старушкой инокиней Пелагеей. Монах Леонид был убог от чрева матери. До пояса он был похож на женщину, хорошая такая симпатичная бабуся. А вот ноги с огромными ступнями были мужские. Из-за этого у него всегда были проблемы в мужских монастырях, а в одном из них его так даже и проверяли. Он вспоминал об этом со слезами. Был он монахом славной Глинской пустыни, пока ее не разогнали при Хрущеве. Идти ему было некуда, поскольку мать от него отказалась и даже пыталась его сжечь в деревенской баньке. Но Богородица его спасла, и поэтому он стоял на паперти и просил милостыню. Там-то и заметила его тайная инокиня Пелагея и забрала к себе, несмотря на то, что у нее в бараке в коммунальной 8-метровой комнатке лежала на диванчике парализованная сестра, девица Варвара. Девица Варвара ничего не делала, только молилась, и у нее над диванчиком проступил на стене крест. Молитвенно постоять возле сей чудной девицы и приложиться к нерукотворному кресту, говорят, тайно приезжали даже и иные архиереи. Но когда мы познакомились с монахом Леонидом и Пелагеей, девица Варвара уже почила, А сами они переехали в московскую однокомнатную квартирку, узнав, что я пишу стихи. Отец Леонид очень этим заинтересовался и попросил меня приезжать к нему записывать исповеди. Я больной, убогий от чрева матери, инвалид детства. У меня парализация, шифрание. До старца архимандрита Кирилла в Лавру доехать не могу, а исповедоваться я ему должен. Так ты придешь, я тебе все продиктую, а ты ему отвезешь, чтобы он прочитал разрешительную молитву. Что ж, быть посему, вот я к нему и ездила. Отец Леонид, да разве ж это грех? Порой изумленно спрашивала я его, услышав нечто невинное и трогательное, и отрывая ручку от тетради. Это ж в порядке вещей, нормально. В чем же тут каяться? Ты это сиди, пиши за мной, не переспрашивай. Краснея отворачиваясь, отвечал он. «И не смотри на меня», — прибавлял он, давая понять, что в данном случае я должна стать всего-навсего тростью книжника-скорописца, а не влезать со своими комментариями и вопросами. Порой мы исписывали по две тонкие ученические тетради в клетку, но при этом исповедь его, как я сейчас понимаю, свидетельствовала о том, что это был человек святой жизни. Вот Господь и откликался на его святые молитвы. «Я должна была родить третьего ребенка. Я страшно заболела гнойным бронхитом. Задыхалась так, что могла спать только сидя и кашляла кровью. К тому же у меня начисто пропал голос, я могла только сипеть. В больницу меня не брали, потому что я вот-вот должна была родить. Но не брали и в роддом, потому что у меня был гнойный бронхит. В общем, конец мой приближался. Душе моя, восстань, что спишь, конец приближается. То ли я должна была умереть, то ли ребенок, то ли мы вместе». Отец Леонид прислал мне священника, чтобы он меня пособоровал. Я даже как-то стала свыкаться с мыслью, что срок мой вышел, что уже пора. 28 лет как-никак прожила, больше Лермонтова и Есенина, не говоря уже о Рембо. И, тем не менее, было невыносимо жаль всего-всего. Жизни, детей, мужа, постаревших больных родителей. И тут у меня начался отек квинки. Я задыхалась еще чуть-чуть, и горло закрылось бы совсем. И лишь тогда скорая отвезла меня в больницу. «Да я молюсь за нее, молюсь», — говорил моему мужу отец Леонид, словно оправдывался, словно он в чем-то провинился. «Сейчас еще канончик за нее прочитаю». Наконец доставили меня в больницу, а сестра в приемном покое не хочет меня принимать. «А ну, сними крест, у нас не положено роженицам никаких побрякушек иметь». А я ей без голоса-то хриплю и, как немая, руками показываю. «Мне так легче с ним, не сниму, а я тебя не приму. Вон скорая твоя уже уехала, так и будешь ты у меня тут одна всю ночь, неоформленная, в приемном покое сидеть. А ну, снимай». А я ей опять «не сниму». Она чуть не с кулаками на меня трясется, подпрыгивает, как одержимая брызжет слюной. Я даже вспомнила, как у протопопа Аввакума. Человек суете уподобився, скачет, яко козел, раздувается, яко пузырь, гневается, яко рысь, съесть хочет, яко змея, ржет зря на чужую красоту, яко жребе, лукавнует, яко бес. Тут появилась другая сестра, видит, задыхаюсь я, помираю, а та меня мучает. Ну, она и уложила меня на больничную койку. А на утро я стала рожать. Лежу в родильном отделении для чумных и заразных, одна одинешенька. И чувствую, как ребеночек мой уже вовсю рождается, рвется на свет Божий, пробивается к бытию. А я без голоса и позвать-то к себе никого не могу. Ни медсестры, ни врача, ни нянечки. А меж тем слышу, как они в соседней комнате о чем-то громко разговаривают, смеются даже. Тут меня крест мой спас. Он большой был такой, тяжелый. Его мне один иеромонах привез со святой земли. Сняла я его с шеи, взяла в руку, и как стала этим кулаком, сжатым в нем крестом, по тумбочке дубасить. От креста моего грохот пошел по всему родильному отделению. Врачи переполошились. «Ты чё?» Подбежали ко мне, а младенец мой прямо к ним в руки угодил. Ровно в полдень. Розовый, волосы золотистые, упитанный такой, словно не у мамаши истощенной, помирающей родился только что, которая вся весом 53 килограмма вместе с ребенком, а от розовощекой ухоженной роженицы, у которой ноги, как столпы из мрамора, а шея, как башня из слоновой кости. «Мамаша, кого родили-то? Пол ребенка назовите». «Девочка, Анастасия, воскресенье». Но больше всех монах Леонид радовался. Купил ей нищий монах приданое, одеяльца атласное, да распашонки всякие, ползунки с пеленками. «Привези Анастасию», — все просил, «дай хоть глазком взглянуть». Приехали мы в очередной раз с Анастасией к нему, когда ей исполнилось уже 11 месяцев. Она сидела у меня на руках и могла передвигаться по комнате, лишь крепко схватившись за мой палец. Мы с отцом Леонидом и Пелагеей сели трапезничать. Картошечка, квашеная капустка, рождественский пост. Разговариваем о чем-то, на младенца почти не обращаем внимания. И вдруг Анастасия потянулась к тарелке с капусткой, взяла щепотку, слезла на пол и, отпустив меня, целенаправленно сама пошла к отцу Леониду, протягивая капустку ему. «Она знает», — кивнула Пелагея, — «Ленюшка-то за нее так молился, так молился». А через 2 месяца монах Леонид умер. И мы с моим мужем и Анастасией поехали на его отпевание, потом на кладбище, а потом и к Пелагее помянуть. Там было много людей, которые любили его, обращались к его молитвенной помощи, в том числе и священники, и монахи. И только все сели за стол и выпили по глотку вина, как Анастасия возрастом, год с месяцем, подошла к красному углу, который был снизу доверху увешан иконами и иконками, перекрестилась и принялась на своем младенческом языке, но с явными церковными псалмическими интонациями, молиться и класть земные поклоны. Так она поднималась с коленок, крестилась и снова вставала на колени, упираясь лбом в пол. Все замерли, наблюдая это диво, эту трогательную сцену, длившуюся несколько минут. «Господи, помилуй!» Наконец очнулась какая-то старушка. «Пелагея, это что ж, та девочка, за которую Ленюшка день и ночь молился, когда она рождалась? Уморили его, сам еле живой тогда остался». «Она», — подтвердила Пелагея. И тогда старушка рассказала вот что. Пелагея уехала в монастырь и попросила эту старушку присмотреть за монахом Леонидом, оставив ее вместо себя. Это как раз были те дни, когда я помирала, и больницы с роддомами отказывались меня принимать, а отец Леонид непрестанно молился о моем удачном разрешении от бремени. Когда же меня увезла скорая, и мой муж сообщил ему об этом, он даже стал класть поклоны, что было ему невероятно трудно, поскольку одна сторона у него была парализована, и он то и дело заваливался на бок, и тогда старушке приходилось его поднимать. Оба они измучились. Так продолжалось почти всю ночь и на утро. Она даже стала бить тревогу, что его самого может хватить удар от таких молитвенных подвигов, и все приговаривала: «Уморят они тебя, отец Леонид». Но он не слушал ее и опять вставал на колени, и опять не мог с них подняться. И тут уже она подставляла свое плечо. Наконец он сел в кресло, откинулся на спинку, вытер со лба пот и произнес: «Уф, родила». Это был полдень. Теперь настала очередь младенца Анастасии помолиться за новоприставленного убогого монаха Леонида. Дорогие друзья, вот несколько страниц из книги Алисы Николаевой «Небесный огонь» и другие рассказы. Напомню, что это издание продолжает с собой серию, начатую книгой архимандрита Тихона Шевкунова «Не святые, святые и другие рассказы». И главная ее тема – промысл Божий в жизни человека. И еще добавлю, что здесь множество фотографий, иллюстрирующих рассказы о известных нам духоносных старцах, о священнослужителях и мирянах. Дорогие друзья, с вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч.